Мир географии.
Здравствуйте, друзья! В эфире программа «Мир географии», в студии Виктория Луценко
и Надежда Пупышева.
Самое большое по площади и населению государство в Южной Америке, как известно, это Бразилия. И уже не первый год это государство входит в десятку крупнейших экономик мира. Об истории развития этой страны, о ее географических особенностях мы сегодня поговорим с нашим гостем. У нас в студии Алексей Станиславович Наумов, доцент кафедры социально-экономической географии зарубежных стран географического факультета МГУ. Уже во второй раз вы у нас в гостях. Здравствуйте.
Добрый день.
Рад вас видеть снова.
Итак, Бразилия занимает 8-ю по величине номинального ВВП и экономику в мире. ВВП Бразилии в 2010 году превысил 2 триллиона долларов США. Для сравнения, ВВП России в 2010 составил порядка 1,5 триллиона долларов США. Алексей Станиславович, расскажите об истории развития Бразилии. И как в этой стране, бывшей колонии Португалии, удалось добиться все-таки таких столь внушительных успехов?
Ну, вы знаете, вы сами частично на свой вопрос ответили, перечислив все эти достижения макроэкономические Бразилии. Это гигант, гигант по территории, с территорией очень разнообразной. Ну, у многих Бразилия ассоциируется только с тропиками. Конечно, тропический экваториальный пояс – это большая часть территории Бразилии, но у нее есть и свои субтропики на юге. Большая страна, она больше, чем на 4000 километров протянулась с севера на юг и больше, чем на 4000 километров с запада на восток.
Ну, то есть территориальная дифференциация и по экономическим показателям наверняка какая-то присутствует?
Да, но вот прежде чем о дифференциации по экономическим показателям, территория большая и ресурсы разнообразные. Это очень важно. Чем больше ресурсов природных, тем больше и потенциал развития страны. И прежде чем о разнообразии, еще одна ремарка по поводу сравнения с Россией. Вот вы привели данные о том, каков внутренний валовый продукт России. Тут интересно сравнить и по валовому внутреннему продукту на душу населения. Россия опережает немного Бразилию, в Бразилии это чуть поменьше, но объяснимо это еще и тем, что в Бразилии очень быстро растет население. Я помню, что еще совсем недавно, лет 15 назад, всюду писал, что численность населения страны 180 миллионов человек, сейчас она уже перевалила за 200. То есть это быстро растущая страна с большим людским природным потенциалом. Теперь отвечаю на ваш вопрос о различиях, пространственных различиях в экономике. По-моему, очень хорошая иллюстрация – это различия в том же самом валовом внутреннем продукте на душу населения между разными частями страны. Вот по бразильской статистике на 2005 год разрыв в уровне дохода населения, валовом внутреннем продукте на душу населения между самой богатой муниципией, это мелкая единица административно-территориального деления, и самой бедной муниципией страны – 300 раз.
Ого.
Угу. Большая разница.
Разница очень большая, да.
Но где... о чем это говорит? Ведь это же не просто так, это тенденция, которую можно, в общем-то, проследить наверняка и в других странах. Ну, мне сейчас в голову, наверное, придет Испания, скорее всего.
Ну, навряд ли. Испания все-таки страна европейская. В Европе есть, безусловно, различия.
Европейская по наличию, в общем-то, скажем, институций там, или наличию, вернее, или потому что она входит там в Евросоюз. Но это же не значит, что она европейская. Ну, она же кардинально отличается от Германии, ее экономика. Просто это там действительно да. очень серьезный разрыв. Разрыв между, скажем так, классом, обладающим какими-то финансовыми возможностями, и нищим классом.
Вы знаете, тут скорее аналогии с нашей страной. Долгое время Бразилия держала лидерство в мире по разрыву между беднейшим и богатейшим населением.
Как и мы.
Причем это все бросается в глаза. Я вот впервые в жизни такое видел, как-то посетив там в гостях русских, бразильских людей, то есть наших соотечественников, которые давно там живут, занимаются бизнесом, они живут в том, что по-английски называется gated community, в Бразилии нет аналога, то есть это в терминологии нет аналога, это закрытая, охраняемая автоматчиками территория, дача у них тоже на такой же территории, они перемещаются на бронированном Мерседесе.
Вот, элитный поселок по-нашему.
Элитный поселок, но, кстати, у нас не так. Вот в Бразилии трудно себе представить даму в драгоценностях, которая едет в метро, например.
Почему?
Ограбит.
Ограбит, обязательно ограбит.
Ну, мне повезло, а вот, скажем, студентки мои, две студентки кафедры, где я работаю, были на стажировке в Бразилии, и обеим не повезло, в автобусе были ограблены.
То есть нужно быть осторожнее, перемещаясь в общественном транспорте в стране. Где все-таки с территориальной точки зрения расположены наиболее богатые регионы страны? На севере, на юге, на западе?
Ну, если говорить на уровне штатов, Бразилия – это федерация, там 26 штатов и один федеральный округ, то самые богатые штаты – это, безусловно, Сан-Паулу, это экономическое сердце страны, 80% банковского капитала, большая часть промышленности, и штаты юга, Рио-Гранди-ду-Сул, Санта-Катарина и Парана. Это три штата, которые населены в основном потомками европейских эмигрантов конца 19-го, начала 20 века. Угу. Там необычные бразильцы, там голландцы, голландские бразильцы,
ну, понятно,
немцы, поляки, украинцы.
Наши, в общем, по большому счету.
А много ли русских там проживает, и чем они занимаются?
В Бразилии не самая большая русская колония, гораздо больше в Аргентине, но они есть. Пожалуй, самая экзотическая часть этой колонии – это староверы, которые там оказались тоже очень экзотическим путем. Они там очутились в конце 50-х годов, приехали из Китая. Это были староверы, которые во время гражданской войны ушли с Дальнего Востока России в Китай, в Маньчжурию, потом во времена правления Мао Цзэдуна ушли в Гонконг, жили там в лагере для интернированных лиц, и Организация Объединенных Наций купила нескольким десяткам этих семей староверов русских фазенду в штате Парана, куда они переселились. А потом некоторые остались на месте, а некоторые стали расселяться во внутренних районах Бразилии, стали осваивать эти территории и, в общем, себя прекрасно там чувствуют.
Ну, это один из, скажем так, одна из категорий граждан, которые находятся в Южной Америке. А вообще, насколько мне известно, по-моему, это все-таки не в Бразилии, где-то еще южнее в Южной Америке, простите за тавтологию. После революции была одна из волн миграции как раз туда, в Южную Америку, наших военных, которые помогали потом разным правительственным режимам себя там устанавливать. Вот эта информация у меня есть. Это довольно любопытная история. Но все-таки вернемся к Бразилии сегодняшней. Вы обозначили, что есть всего лишь, по большому счету, 4 штата, которые из всех остальных, которые действительно экономически успешны. Каковы исторические предпосылки такого экономического распределения, с чем это связано, и почему все остальные штаты не так успешно развиваются, как вот эти вот центральные 4?
Вы меня не совсем так поняли. 4 штата наиболее успешные, среди остальных тоже есть весьма успешные. Есть, конечно, штаты, у которых нет таких ресурсов для развития и которые похуже себя ощущают вот по макроэкономическим показателям, но помимо перечисленных мной, есть, например, штат Минас-Жерайс, по-португальски это значит главные рудники. Там когда-то добывалось золото и алмазы, а с 30-х годов 20 века добывалось и до сих пор добывается половина всей бразильской железной руды, а по запасам железной руды Бразилия на втором месте в мире.
А вот вообще, какие отрасли экономики первостепенны, скажем так, для Бразилии?
Вы знаете, это очень большая экономика, поэтому в ней много отраслей, играющих ключевую роль. Какая особенность? В Бразилии, по сравнению со многими другими странами, достигшими определенного уровня развития, очень большую роль играет агропромышленный комплекс. Примерно 40% всего бразильского экспорта – это продукция АПК, но не только сельскохозяйственная продукция в чистом виде, но и продукция переработки разных плодов, овощей, зерна и так далее, соевое масло, допустим, и так далее. Кроме того, Бразилия выпускает очень много сельскохозяйственной техники, в России она тоже ввозится. То есть вот сельское хозяйство и агропромышленный комплекс – большая составляющая. Но не только это. Бразилия – страна, которая строит самолеты, так называемые среднемагистральные самолеты. Вот есть бразильская компания Embraer, и на Embraer летают очень многие европейские компании на своих линиях. Лот польский летает, Swiss летает, Канада летает, кстати, хотя там есть конкуренты, Бомбардье, как бы самолеты. Вот, Бразилия – это крупнейшая страна среди государств мира, которые строят автомобили. В Бразилии автомобильная промышленность очень развита. В десятку входит по производству легковых автомобилей, занимает одно из ведущих мест в мире по производству автобусов. Есть такая бразильская марка автобусов «Марко Поло». В Калуге завод был устроен, который их собирает. Вот это бразильская марка на самом деле.
Если вернуться к сельскому хозяйству, вот какая особенность ведения сельского хозяйства в Бразилии? То есть это крупные фермерские хозяйства, маленькие, дотационная эта отрасль?
Ну, во-первых, у Бразилии фактически не дотируется сельское хозяйство, в этом проблема. Они из-за этого постоянно воюют с ВТО, говоря, что развитые страны свое сельское хозяйство дотируют, например, Соединенные Штаты на 60-70% субсидируют производство хлопчатника, а мы вот сами выращиваем.
То есть это получается целиком полностью коммерческое предприятие в Бразилии.
Да, это коммерческое предприятие. Еще одна особенность интересная – это наследие колониальных времен. То, что в стране два четко обозначенных сектора, между которыми большая пропасть. Половина всех хозяйств, имеется в виду сельских хозяйств в Бразилии, это хозяйства мелкие, площадью до 10 гектар, но при этом они производят очень небольшую долю в коммерческом объеме сельскохозяйственной продукции, и всего 1% хозяйств площадью больше 1000 гектар, то, что называется фазенды,
фазенды, да.
Это больше половины всей сельскохозяйственной территории страны, это основной объем производства сельскохозяйственной продукции.
А как это возможно вообще? Я даже себе не представляю, ну как это возможно? 1%, но как это?
Нет, там мне интересно,
маленькие, вот огромные... но по 3, но большие, но по 5.
Вот как эти огромные фазенды, они принадлежат именно частным лицам компании, или это государственные владения?
Нет, государственного сектора там нет практически в сельском хозяйстве. Это частные владения. В основном вот эти крупные фазенды расположены во внутренних районах страны, в зоне Саван-Серраду, так они называются по-португальски. Когда-то было Кампо-Серраду, закрытое поле. Ну, вот будет понятно тем, кто знает географию. Это саванны с галерейными лесами. Там по водотокам растут галерейные леса, и получается, что поля как бы огорожены. Есть еще Кампо-Лимпо на юге, чистое поле, вот оно не огороженное. Сейчас называется просто Серраду. Кампо ушло куда-то в языке. Это огромная территория внутри страны, протянувшаяся с севера от границ Амазонии на юг. Она практически не осваивалась, эта территория, в земледелии. Там было очень экстенсивное пастбищное скотоводство вплоть до 80-х годов 20 века. Потом началось освоение. Это отчасти результаты политики, связанные с движением страны вовнутрь. Как раз посреди Саван-Серраду стоит столица Бразилия, куда переместился центр политической страны в начале 60-х годов. Туда, там за очень небольшие деньги покупали землю. Вот русские староверы мне там известные, которые покупали за бесценок совершенно земли и потом занимались сельским хозяйством. Вложено очень много было труда, но земля не самая, скажем, плодородная, почва требует внесения большого количества удобрений минеральных, но очень много света и влаги, а это уже как бы достаточно. Высокие температуры большую часть года и очень хорошие условия для выращивания кукурузы, сои, хлопчатника, многих других культур, сахарного тростника в последнее время, туда все это потихонечку уползает от более близких
берегов. Ну, это экспортируемые вещи, в общем-то.
Да, это все работает на экспорт, та же самая соя, кукуруза, и в прямом, и в переработанном виде, потому что Бразилия, кроме всего прочего, еще и крупнейший экспортер мяса. В Бразилии крупнейшее в мире коммерческое поголовье крупного рогатого скота. В Индии больше крупного рогатого скота вообще, но там, как вы знаете, у него другое назначение.
Другое назначение.
А вот коммерческое поголовье, которое для забоя и продажи, это в Бразилии. Вот все это кушает ту же сою, кукурузу, корм, который выращен, и все уже в таком виде поступает, в том числе и нам в России очень много мяса.
Это
говядины,
правда.
Птицы и свинины ввозят из Бразилии.
Это вот одна из отраслей экономики, которая действительно приносит сколько процентов в ВВП?
О, понимаете...
Не посчитать?
Нет, есть задаться целью, можно посчитать. Еще раз говорю, проще вот как сказать. 40% экспортной выручки примерно происходит от АПК.
Это очень много,
это
конечно.
Очень много, конечно.
Это очень много. А что касается металлургии?
Развитая металлургия тоже, но есть особенности любопытные бразильские, которых уже почти нигде в мире не осталось. В Бразилии до сих пор часть металлургии – это металлургия на натуральном древесном угле. И тоже интересно, и тоже связано с сельским хозяйством. Есть эвкалипты, очень быстро растущие в тропиках, которые удобряют. Это плантации такие, вот они растут почти как сельскохозяйственная культура. Где-то год на 12-й дерево уже спелое полностью. И когда едешь по Бразилии, там вот где существуют такие плантации эвкалиптов, стоят заводики по производству угля, то есть большие такие кочегарки. Там сжигаются эти эвкалипты. И, ну, конечно, не самая большая, но значимая часть бразильской металлургии до сих пор использует древесный уголь.
Получается замкнутый круг переработки.
Да,
насколько большое внимание в Бразилии, вы там были уже несколько десятков раз, насколько мне известно, насколько большое внимание страна уделяет развитию каких-то наукоемких технологий, сектора образования, потому что в России это ключевой вопрос сегодня. Как Бразилия, как одна из наиболее активно развивающихся стран, развивает свои технологии?
Ну, вы знаете, есть чему поучиться, есть что покритиковать. Ну, проблема, которая, безусловно, существует в стране вот с такой пропастью в доходах между богатейшими и беднейшими жителями, это доступность образования для особенно бедных слоев населения. Это есть. С другой стороны, в Бразилии, как, впрочем, во многих других странах Южной Америки, это большое уважение к людям образованным и вообще большое уважение государства к науке и исследованиям, особенно в последние годы. Вот, я считаю, очень большая заслуга президента бывшего уже страны Лула да Силвы, который оставил пост в прошлом году, второй срок его вышел, это то, что очень большие средства были вложены по программе ускорения роста, была такая у них программа «Avanço do Crescimento», когда Бразилия почти не затронутая кризисом 2008 года, вложила огромные деньги в науку и в инфраструктуру. Вот две было ключевых позиции. Дорожная инфраструктура, и Бразилия просто покрылась сетью очень хороших дорог за последние годы.
Кстати, да, все туристы, которые приезжают оттуда, говорят о том, что в Бразилии прекрасные дороги, прекрасные. И наверняка все-таки в столице и вообще в центральных городах не избежать пробок. Там же действительно огромное количество автомобилей.
Да, пробки есть.
Высотное строительство тоже есть. В общем, это такая уже развитая страна, по большому счету, получается. Совсем развитая. Мне интересует вот еще какой момент. Бразилия все-таки далеко находится от той же самой Европы. Но все-таки, как Китай, очень много привносит в... я не знаю, в повседневную жизнь, что ли, нас, россиян, европейцев и так далее. Вот какая изюминка у экспортных товаров из Бразилии? Может быть, там, я не знаю, какое-то особенное высокое качество? Ну, возьмем продукты питания. Или дешевизна экспортной продукции. То есть, ну вот, чем они могут подкупить покупателей из Европы и из России в том числе?
Вы сами отвечаете на свой вопрос. Во-первых, экзотика, тропики. Во-вторых, Бразилия большую часть в южном полушарии. Угу. То есть, когда там лето, то в Европе зима, и свежие бразильские фрукты, например, вы легко встретите в Москве в супермаркетах.
Ну, то есть свежие – это все относительно, мы понимаем, потому что они же еще плывут.
Как вам сказать? В принципе, до Европы, не до нас, у нас больше, я так подозреваю, растаможка в Петербурге займет времени. Просто мне интересно было, я спрашивал об этом на северо-востоке Бразилии, откуда решили поставлять в Италию кокосы свежие. Угу. Вот 6 дней полностью от поля
всего
до прилавка укладывается путь. За это время, я вас уверяю, если нормальный температурный
это
режим
правда.
В трюме выдерживается, ничего не произойдет.
Не пропадет, действительно. А что касается России, вот мы в основном что покупаем бразильское?
У нас очень забавная товарная структура внешнеэкономических наших отношений с Бразилией. Наши основные товарные группы, которые мы вывозим в Бразилию, это удобрения минеральные.
Угу.
Азотные, калийные и фосфорные в меньшей немножко степени. А из Бразилии мы везем мясо, сахар, но не рафинированный сахар, а сахар-сырец.
Нет?
Ну, он тростниковый по происхождению, но это сахар-сырец, который потом на наших сахарных заводах уже используют для производства сахара-рафинада.
Угу.
Вот и мясо. Вот.
Имя. Это то есть два основных продукта, получается, по большому счету? Ну, фрукты не так много, наверное, занимают процентов.
Конечно, не так много. Мясо и сахар.
Будем вот, хоть знать, на что обращать внимание. А действительно, качество продукции не уступает конкурентам? Можно покупать? Я, например, мясо не ем, и мне очень сложно судить, какое оно бразильское мясо.
Ну, для того, чтобы ответить на вопрос, какое бразильское мясо, надо побывать в Бразилии и пойти в бразильский типичный ресторан, который называется «Шураскария». Это ресторан, где вас до отвала накормят мясом. Я понимаю, что вам это может быть неинтересно,
да,
в силу итальянских ваших пристрастий. То есть пока вы не повернете кверх тормашками зелененький такой сигнал, который стоит вот у вас на столе, к вам будут подходить официанты с вертелами, на которых нанизаны разные совершенно невообразимые сорта мяса, пожаренного на гриле.
Угу.
И мясо это очень вкусное. Оно нагулено на естественных пастбищах. Скот круглогодично содержится на пастбищах. Поэтому качество
у меня
совсем другое.
Потому что там пастбище круглогодично, в отличие, например, от наших. Ну, а что касается, например, группы БРИКС, которую нельзя пройти мимо, естественно, обсуждая Бразилию, сидя в России.
Бразилия, как и Россия, является членами группы БРИКС, куда также входят Индия, Китай и Южноафриканская Республика. Существует мнение, что к 2050 году страны-участницы БРИКС станут доминирующими экономическими системами в мире. Как вы относитесь к таким оценкам и насколько активно все-таки Бразилия участвует в этой группе?
Ну, вы понимаете, БРИКС – это политическая конструкция, но в отличие от многих политических конструкций, она имеет под собой основания. Это действительно очень крупные страны. Южная Африка к ним присоединилась последнее уже только
буквально
время.
Буквально в феврале, по-моему.
Страны с очень большим потенциалом роста, который во многом объясняется их природным потенциалом, огромной территорией и демографическим потенциалом. Очень много есть сходства, черт сходства между ними. Вот воспользуюсь метафорой, автор которой бывший президент Бразилии Фернандо Энрике Кардоза, почетный профессор МГУ, когда ему вручали этот титул, он изрек во время своей лекции очень интересную такую сентенцию. Бразилия, сказал он, это Россия с тропической душой. Действительно, очень похоже. Гигантская страна, у нас Сибирь, у них Амазония, только там у нас холодно, у них очень жарко. До сих пор не очень освоены внутренние районы, вот большие контрасты и так далее. Потенциал очень большой. И у России, и у Бразилии, и у Индии, безусловно. Рост виден на глазах. Тут как бы второй элемент ответа на этот вопрос. Мои личные впечатления. Вот первый раз я в Бразилию попал в 2000 году, и с тех пор бывал там примерно 2-3 раза в год примерно. Вот потрясающие вещи, особенно в районах, которые быстро осваиваются в последнее время. Была деревушка захолустная, в которой жило несколько тысяч человек, среди саван Серраду. Сейчас это город, где живет 200 тысяч человек. Один из крупнейших плюсов роста агропромышленного комплекса Бразилии. С университетом неплохим, с дорогами,
это
с шикарными машинами.
То есть
все происходит очень быстро. Еду я в прошлом сентябре по Бразилии с навигатором в программе iGo.
Все дороги
знаете,
поменялись уже.
Есть уже теперь Бразилия. И вдруг на навигаторе дорога пропадает, ее нету, то есть я еду по полю. Программа прошлогодняя как бы. При этом я еду по шикарной дороге, четырехполосной, с разметкой, с новым асфальтом. Еду довольно долго, километров 30 я еду по ней. То есть вот было построено за это время.
Заслуга уже политических решений, да, которые принимаются. И все-таки вот вы затронули тему Амазонии. Там же, насколько мне известно, живут различные племена. Как в Бразилии,
до сих пор причем, да.
Насколько в Бразилии все-таки актуален вопрос, вот как у нас в России малые коренные народы севера, да, скажем, а в Бразилии также же малые коренные народы или малые племена?
Проблема существует, безусловно, она актуальна. В Бразилии не так много того, что у нас принято, тех, кого у нас принято называть индейцами, то есть коренных жителей Южной Америки. Там по разным оценкам их около 200-250 тысяч всего лишь на 200 миллионов человек. Это не так много. Но в Бразилии существует специальный государственный институт, называется ФУНАИ. Это фонд, национальный фонд защиты индейцев. Ну, фактически это министерство по делам индейцев. Без разрешения этого министерства вас не пустят на территорию, резервации язык не поворачивает свое назвать, но на территорию вот исконного проживания одного из индейских народов Бразилии. Если через такие территории проходят дороги, в том числе федеральные, вот в атласе дорожном, который у меня есть, написано, что поскольку территория проходит вот там-то, в такие-то периоды года и в темное время суток вы по ней не имеете права ехать. Чтобы посетить какие-то поселки, надо разрешение ФУНАИ. Чтобы вести там съемку, не дай бог, простую, даже любительскую, требуется разрешение ФУНАИ. То есть они стараются их
как-то
оберегать.
Как-то, в общем, оберегать. Mm-hmm. Да, но это приятно, по большому счету. А как иначе? Потому как это же и достояние.
Но, может быть, их все-таки развивать стоит тоже.
Знаешь, мне кажется, что
в своей среде так глубоко.
Мне кажется, что об этом должно думать правительство Бразилии. А пока у нас есть время, я хочу спросить вот о чем. Мы знаем с Надеждой, что не так давно вы получили грант, ваши коллеги, под названием «Русские географы в Южной Америке». Расскажите, пожалуйста, что это за грант и что за деятельность в рамках этого гранта у вас будет там происходить в Бразилии?
Это грант Русского географического общества. Деятельность в Бразилии по этому гранту на этот год не предусмотрена. Это деятельность в Чили, Аргентине, Уругвае. Посвящено это увековечению памяти русских географов и мореплавателей, которые были в Южной Америке, проводили там исследования. Их очень много там были, если как бы обратный отсчет, Вавилов, например, Николай Иванович, который в разных странах был и проводил там исследования. Были многие выдающиеся мореплаватели, основатели географического общества, в том числе Литке, Коцебу. Был Воейков, выдающийся климатолог. Очень много интересного написали, об их деятельности там знают мало, и у нас, и там. Не хотелось бы, чтобы это было забыто. Поэтому, собственно, цель вот этого гранта — это такая историко-просветительская деятельность. Но на первом этапе планируется в ноябре, во время посещения уже упомянутых Чили, Аргентины, Уругвая, установить мемориальные доски в Уругвае на сельскохозяйственной станции Лайстон-Суэла в памяти о Вавилове, который там был в 1938 году, а в Чили, в порту Вальпараисо, в память о русских мореплавателях, которые туда заходили в 19 веке, а их было немало.
Это очень здорово. Присутствие России в Бразилии тоже существует, и слава богу, что вот сейчас выделяются деньги на то, чтобы это увековечить. Это приятно. Спасибо вам большое за вашу деятельность и, самое главное, за ваш рассказ. Мы хотя бы имеем теперь общее представление о том, что это за страна такая экзотическая, где много-много диких обезьян, и самое главное, из чего состоит ее экономика. Это немаловажно для нас. Друзья, это была программа «Мир географии». Напомню, что у нас в гостях был Алексей Наумов, доцент кафедры социально-экономической географии зарубежных стран географического факультета МГУ. Алексей Станиславович, спасибо за очередной интересный рассказ. Спасибо, что пришли. Ждем вас снова.
Как говорят у нас в Бразилии, обригаду. Благодарю вас.
А программу для вас подготовили и провели Виктория Луценко
и Надежда Пупышева.
Счастливы, друзья. Мир географии.